по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем читать Священное Писание от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5 с небольшим лет, и мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы с вами сейчас в Откровении Иоанна Богослова, мы подходим к 13 главе. А сегодня буквально один стих мы успеем обсудить, потому что очень много предварительных замечаний, которые нам нужно сделать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через наше приложение Theos, через наши группы в соцсетях, а также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете наши эфиры. И также я напомню, что у нас есть официальная группа ВКонтакте, где вы можете найти записи уже вышедших эфиров. Собственно, как и на нашей странице, на нашем сайте theos.fm и в приложении, вы тоже можете послушать уже вышедшие эфиры. Живя в наши времена, понимаешь, что живешь в истории, потому что постоянно что-то происходит. Ну, вот просто вот события исторические происходят на наших глазах. Но когда ты христианин, ты еще понимаешь, кто стоит за этими событиями, кто руководит, кто направляет эти события. И ты знаешь также, что придет время, описанное в Священном Писании, когда особую власть обретет сатана. Эта власть будет ему дана на определенное время во второй половине Великой Скорби. Кстати, ведь на самом деле сегодня сатане и так дано много власти. Я бы даже сказал, слишком много. Вот потом, после Великой Скорби, вся власть будет возвращена туда, где она должна быть, Богу. Иногда нам будет трудно принять. Да? Как сатана имеет власть сегодня? Слушайте, если бы нет, то как объяснить смерть, как объяснить болезнь, как объяснить войны, как объяснить насилие, как объяснить все то, что происходит в этом мире? И когда сатана говорил по поводу власти, он не блефовал. Мы сами это уже отмечали. Более того, мы молимся с вами молитвой «Отче наш», и мы просим: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». То есть, эта молитва в этом прошении, мы исходим из того, что на небе это уже есть. Но мы молимся, чтобы это было и на земле тоже. Да пребудет царствие Твое, да будет воля Твоя. То есть, это значит, что противление действительно существует. Я скажу сейчас, может быть, не очень популярную вещь, но вот всякий раз, когда мы подходим в наших беседах к разговору о сатане, об антихристе, ко всем этим очень неприятным темам, начинаются и комментарии, которые, которые мы понимаем, кем продиктованы. Сегодня мы снова будем отвечать на некоторые такие комментарии, и я понимаю, что в ближайшие 2-3 эфира, скорее всего, нам это предстоит. И это понятно, потому что сопротивление есть всегда. И сопротивление оказывается особенно острым, когда начинается разговор именно вот о сатане, об антихристе и так далее. Поэтому сегодня будем читать такие комментарии. Мне бы не хотелось на это отвечать, но, с другой стороны, в Священном Писании есть на это ответ. И мы можем, как христиане, мы можем и должны на это отвечать. Это не... Знаете, я не отвечаю на некоторые комментарии, когда это оскорбление, когда это какие-то, не знаю, упреки, простите за детское словечко, обзывательство, потому что иногда оно до этого и опускается. Вот, в данном случае нет. В данном случае это все-таки другое. И у нас сегодня будет несколько таких комментариев тоже, так что готовьтесь, пожалуйста. А пока по поводу того, что важно понимать Господа, познавать Господа, а не проводить время в попытках, как нам тут писали, увидеть... что там было, образ, сатаны. Не дай Бог. И у нас было несколько примеров в прошлый раз, которые это подтверждают, которые на это указывают. Так вот, Саша Дружинина пишет по этому поводу. Главное – знать истину. И остальное само по себе отвалится. Это как с золотом или любым другим драгоценным камнем или металлом. Если знать, как выглядит настоящее золото, ты его никогда не перепутаешь с подделкой. Или духи. Хорошая аналогия, да? Мне в голову не пришло, но Саша, очевидно, знает, о чем она говорит. Она пишет, если пользуешься оригиналом, то подделку отличишь однозначно. Вот так, да, это вот про оригиналы и подделки. И там был еще хороший комментарий. Да, тут Ольга тоже пишет, согласна на все сто. И еще молиться, чтобы жизнью не затуманило глаза. И не стала любовь к Богу привычкой и обыденностью. Вот это важная вещь. Ольга, да, права совершенно. Потому что, кажется, что оно есть. Оно просто есть, и оно никуда не денется. Да, Бог никуда не денется. Но если не возрастать в любви ко Христу, то эта любовь может остывать. Если не питать ее, если не пребывать со Христом, она действительно будет остывать. И мы читали об этом, мы говорили об этом как раз в связи с Эфесской церковью. Помните, одно имею против тебя, что ты оставил первую любовь свою. Вот это была проблема. И проблема, конечно, актуальна и для нас тоже. И опять для этого есть некоторые, такие, скажем так, повседневные примеры, что ли. Какие-то вещи, которые на повседневной, на сегодняшней жизни помогают нам понять, увидеть, что это такое, как это работает, как это бывает. Пример вам приведу такой. Даже близкий человек. Вот рядом с тобой находится близкий человек. Да? Самый близкий человек, любимый человек. И какое-то время ты начинаешь, в какой-то момент ты можешь начать воспринимать его и его характер, его любовь, его заботу как нечто само собой разумеющееся. Вот оно так и должно быть, начинаешь думать ты. Мне неоднократно доводилось говорить с людьми, которые, потеряв близкого человека, говорили, я понял, что его не ценил, или поняла, что не ценила. Вот это было, и это казалось естественным. Да что близкого человека. Мне как-то несколько лет назад довелось говорить с человеком, который сменился начальник на работе. Он говорит, я понял, насколько не ценил того человека, который был нашим начальником. В какой-то момент ты начинаешь думать, что оно же естественно, оно же всегда так будет. Вот смотрите, с Богом, да, Бог с нами всегда. Но вот из тех комментариев, которые пишут Саша и Ольга, на самом деле складывается вот эта общая картина. С одной стороны, мы должны понимать, познавать Бога. А с другой стороны, знать, что вот нужно быть начеку. Потому что легко, слишком легко начать принимать Божий дар как нечто само собой разумеющееся, нечто нам положенное. А дар никогда не бывает положен. Это милость, это проявление Божьей благодати. Вот тут очень тонкая вещь, но ее нужно проговорить. А сейчас мы с вами подходим к тем комментариям, о которых я говорил в начале. И мы будем на это отвечать. Александр пишет. Сейчас убегает комментарий, к сожалению. Да вы сидите в его сетях, в смысле Антихриста, очевидно. Мусолите Библию годами и думаете, что тем самым служите Богу. Мусолите и думаете, что тем самым служите Богу. Я надеюсь, что это не про нас. Дальше вы пишете. А учение Иисуса Христа для вас остается тайной. Вот как раз эта концовка и выдает комментарий Александра как комментарий, который исходит из совершенно другого источника. Значит, вы сидите, мусолите Библию годами, а вот учение Иисуса Христа для вас остается тайной. Были такие люди, причем это были разные течения, вот в этом таком направлении, да, это гностицизм, это гностики. И они как раз и пытались открыть некое скрытое учение. Александр практически повторяет то, что говорили эти люди. «Ой, у вас в церкви там есть священное писание, есть Божие слово, но мы вам покажем что-то еще. Мы вам покажем нечто тайное». Ну, кстати, такие комментарии... Ну, Александр слишком... Как мне кажется, вы слишком грубо это сделали. Вот. Но такие комментарии... Я рад, что вы грубо это сделали. Такие комментарии зачастую, кстати, уводят христиан. Ну, да, вы, конечно, Библию читаете, но неужели вам не надоело 5 лет там, в этой, на нашем цикле, в этом, да? Или там, не знаю, 10, 15, 20 лет своей христианской жизни. А я вот сейчас вам что-нибудь новенькое покажу. И вот там откровение учения Иисуса Христа. Хотите? И вот, к сожалению, многие христиане в таком варианте говорят: да, хочу. А это недопустимо. В чем здесь проблема? Опять-таки, с конца. А учение остается тайной. Вопрос. Да даже так. А чем мы спасаемся? Учением Иисуса Христа? Или его жертвой? Если его жертвой, то мы получаем спасение. Дух Святой действует в нас. И через свое слово, и через Духа Святого Бог открывает нам то, что Он хочет нам открыть. Если это просто про учение, то будьте, пожалуйста, осторожны. Потому что антихрист, он ведь приходит и против Христа, он ведь приходит и вместо Христа. Как бы нам не подсунули вместо Христа что-то совершенно другое, что-то еще. А я сказал, что выдает суть комментария Александра именно последняя фраза. Потому что начало-то комментария такое, с которым можно было бы согласиться. И вот почему. Иисус неоднократно говорит о фарисеях и саддукеях. Эти люди знали священное писание, еврейское писание, Танах в случае фарисеев и Тору в случае саддукеев гораздо лучше, чем мы с вами. Ну вот мы просто... Мы близко к этому не подходим. Вот нет у нас этого, к сожалению. Да? Но при этом они упустили Христа. Они даже узнали Христа, но они не захотели его признать. И вот тут действительно есть проблема. Если бы это было, вы мусорите Священное Писание, а личность Иисуса Христа, жертва Иисуса Христа для вас остается неизвестной, тогда, ну, давайте разбираться. Да, тогда, может быть, в этом есть определенный смысл. Потому что действительно в современном христианстве, в частности, в христианстве, в той части христианской церкви, которая особенно привержена именно чтению и изучению Священного Писания, опасность фарисейства есть. Но Александр-то не об этом пишет. Он пишет про некое учение Христа, которое для вас остается тайной. Поэтому нет, Александр не остается. И вот еще один аспект, еще одна сторона этого. Я прочитаю Евангелие от Иоанна, 5 глава, начиная с 33 стиха. Довольно большой фрагмент. «Вы посылали к Иоанну», это говорит Иисус, обращаясь к иудеям, «и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий. А вы хотели малое время порадоваться при свете его». Иными словами, вы просто принимали его. Это было для вас неплохо. Хотели малое время просто порадоваться. Но он светил о Христе. Он светил светом Христа. Вот этот свет они не принимали. А дальше такое противопоставление короткого времени, которое свидетельствовал Иоанн Креститель. Вот светильник, горящий и светящий малое время. И того, что делает Христос. «Я же, — говорит он, — имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня». Понимаете, дела. И главное дело Иисуса Христа — это его смерть на Голгофском кресте и воскресение. Мы проповедуем и смерть, и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Это свидетельство. Дальше. «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне». Помните, что было сказано, например, этот голос, который прозвучал в момент крещения Иисуса Христа у Иоанна Крестителя. И потом еще, помните, голос, который прозвучит, обращаясь к троим из учеников на горе Преображения. Отец свидетельствует, а вы ни гласа его никогда не слышали. То есть он говорит, не только вот этого свидетельства. Вы гласа Божия вообще никогда не слышали. Ни лица его не видели. И не имеете, вот это важно, слова его, пребывающего в вас. Видите, слово. Потому что вы не веруете тому, которого он послал, то есть Христу. Исследуйте Писание, ибо вы думаете, через них имеет жизнь вечную. А они, внимание, свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Мы ни в коем случае не ожидаем вечной жизни просто от Священного Писания. Однако это тот инструмент, это тот способ, которым Бог дал познать Его, которым открывается нам Иисус Христос. Мы исследуем Писание для того, чтобы познавать Христа, для того, чтобы принимать Его. И нет, Александр, не надо нам никакого учения Христа, которого не было бы в Священном Писании. Вот не надо. Но чтобы многие придут. И, кстати, одна из проблем современного мира как раз и заключается... Я неоднократно, кстати, об этом говорил, но повторю. Как раз и заключается в том, что люди пытаются представить себе своего Христа, удобного Христа. Пишет Альфия, достаточно знать только Христа, чтобы не обмануться, как младенцу достаточно знать свою маму, равно как маме достаточно знать своего ребенка в роддоме, чтобы не спутать с чужими детьми. Абсолютно. Знать Христа. И упреки в том, что мы сидим и читаем Священное Писание, ну, простите, пожалуйста, это не по адресу, это совершенно не по адресу. Опасность есть, если человек делает Библию для себя Богом. Но такое противопоставление, вот есть учение Христа, есть Священное Писание. Одно знаете, другого не знаете. Такого противопоставления нет в Библии. И Христос никогда такого противопоставления сам не делал. Вот Владимир пишет, ну это явно не по адресу. Владимир, переслушайте наши программы, потому что, ну, вы, наверное, вы к кому-то другому обращаетесь, но написали же вы этот комментарий. Пишите, один шаг от неверия к принятию Евангелия не есть еще спасение и исцеление. Самая борьба впереди. Но об этом сектанты всегда молчат. Им главное сказками, как я пришел к Богу, затащить к себе. Эту историю слышу. Все они одинаковы, и смысл рассказа один. Значит, смотрите, тут вот какая история. Очевидно, не к нам. Ну, то есть, я не принимаю, потому что знаю, что мы в наших программах неоднократно говорили, ну, потому что мы читаем Священное Писание, потому что мы Библию исследуем, и Писание читаем от начала до конца. Так вот, мы неоднократно говорили о спасении, которое было в прошлом. Это то спасение, которое совершил Христос. То, что сделал Христос. Оно совершено в прошлом. Которое совершается в настоящем. Со страхом и трепетом совершайте спасение ваше. То есть, делайте то, чего Бог от вас хочет. Будьте послушны Ему. Отвечайте в любви на Его Божию любовь, и спасение в будущем. Когда я познаю так, как я познан. Тогда, как я увижу, когда я все увижу таким, какое оно есть на самом деле. Так что о спасении как процессе говорит Священное Писание. Не говорить об этом мы не можем. Бог спас нас по благодати, Бог совершил наше спасение по благодати. Но теперь он ожидает от нас дел соответствующих, жизни, соответствующей этому спасению. И И почему я сказал, что это куда-то не к нам? Да, действительно, такое есть. Есть в современном протестантизме, к сожалению, тоже. И мы это знаем, и, может быть, мы это понимаем. Это проблема. Проблема, когда человек говорит, слушай, ну ты вот, ты просто прими спасение, и все. А дальше он живет как хочет. То есть про христианскую жизнь, про послушание в христианской жизни ему не говорится ничего. Вот, вот это да. И, кстати, об этом мы с вами в прошлый раз говорили. Помните, мы говорили про свидетельства. Свидетельства, которые действительно зачастую бывают очень поверхностными. Я понимаю, что хочется дать возможность засвидетельствовать о Божьих делах. Но иногда такое услышишь. Вот просто волосы дыбом встают. Я не буду это сейчас пересказывать. Но это фактически, когда тебе человек, например, ну, молодой христианин, там, студент, я надеюсь, что христианин, рассказывает о Божьей милости, как Бог позволил ему на экзамене преподавателя обмануть. То есть, вот у меня была шпаргалка, и я просил, Господи, пусть он не заметит, пусть он не заметит, в смысле преподаватель. И преподаватель не заметил. И я сдал вот этот экзамен. А я совершенно не знал, как его сдавать буду. Господи, спасибо тебе за твою милость. Вот, вот что это такое, а? Вот как? Или свидетельство типа, у меня все было плохо, я покаялся, у меня все стало хорошо, Господи, спасибо тебе. Слушай, а если у тебя завтра опять все будет плохо, что ты сделаешь? Обратно покаешься, раскаешься? Как уж это сказать, я не знаю. Да, это проблема. Эта проблема действительно существует. И вот эта проблема есть в протестантских церквях. Но я думаю, что одна из особенностей, один из больших плюсов, важных плюсов чтения Священного Писания от начала до конца, как мы, собственно, и делаем в этом цикле по страницам Библии, как раз и заключается в том, что мы видим и те места Священного Писания, которые указывают на продолжающиеся, развивающиеся отношения с Богом, продолжающееся созидание христианской жизни. И тогда очень трудно будет думать, что ну вот, покаялся, а дальше живи как хочешь. Конечно, не живи как хочешь. Больше-то, более того. Вот если ты действительно покаялся, если ты действительно пришел ко Христу, если Дух Святой в тебе действует, то ты уже не сможешь жить просто как ты по плоти своей хочешь. Бог будет тебя обличать. Продолжим читать ваши комментарии уже в следующий раз, друзья. А сейчас давайте помолимся, обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, перед нами сегодня непростой фрагмент Слова Твоего, непростой текст. Но, Господи, мы молим Тебя, руководи нами, веди нами, нас, и помоги нам понимать и признавать Тебя, и познавать Тебя. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1272-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И сегодня мы переходим к 13 главе Откровения Иоанна Богослова, этой великой главе, от которой действительно дух захватывает. Мы читаем о заключительных двух персонажах вот из этой последовательности семи. Они появляются при седьмой трубе. Пятеро персонажей были представлены в 12 главе. Это женщина, Израиль, большой красный дракон, сатана, младенец, родившийся у женщины, Христос, и дальше архангел Михаил и остаток 144 тысячи запечатленных Богом, которые пройдут через великую скорбь. И вот здесь, через этих персонажей, нам открыта вселенская война между светом и тьмой,
добром и злом, Богом и сатаной. И это противостояние обостряется, когда мы с вами подходим к концу времен, ко времени великой скорби. И вот перед нами предстают эти последние два персонажа. Один из них – дикий зверь, выходящий из моря. Он является и политической силой, и конкретной личностью. И о нем говорится в первых 10 стихах. И дальше в стихах с 11 по 18. Перед нами дикий зверь из земли или от земли. И это лидер религиозный. Мы с вами подробно поговорим об обоих этих зверях, но сначала я хочу сделать некоторые предварительные замечания. Два эти зверя представлены нам как дикие звери. Именно таково здесь значение слова, используемого в оригинале. Будь они представлены просто как звери, это само по себе было бы уже плохо. Но если ты дикий зверь, то дело, конечно же, еще хуже. Среди толкователей Библии есть самые разные мнения о том, кто эти звери. Некоторые считают, что дикий зверь в данном контексте – это личность. Другие же говорят, что это последняя форма Римской империи. Одни считают, что второй зверь и есть человек греха. Другие же убеждены, что он лишь пророк, или, так скажем, предтеча для первого зверя. И вот эти трудности возникают из-за того, что невозможно отделить царя от его царства. У диктатора должны быть те, кем он управляет. Иначе он не будет диктатором. И хотя между двумя зверями действительно трудно провести различие, мне все же кажется, что первый зверь – это Антихрист, правитель восстановленной Римской империи. Потому что в 16 главе 10 стихе мы читаем о престоле зверя, то есть он будет на престоле. Ну, тут все очевидно. Если есть престол, значит, кто-то на нем сидит, кто-то там находится. Ну и вот находится там как раз этот самый зверь. Но он не был бы зверем, не будь у него империи. Но если определить, кем является первый из зверей, оказывается, очень несложно определить также и сущность второго. Это человек, лжепророк, религиозный лидер, который руководит человечеством в поклонении первому зверю. И он тоже антихрист, как и первый. Мы с вами это еще увидим. Есть, однако, еще один взгляд. Некоторые полагают, что антихрист – это, собственно, даже не личность, а скорее позиция. Антихрист – это отрицание Иисуса Христа. Иными словами, это не личность, а лжеучение. И я думаю, нам есть, что на это ответить. Нам стоит понять смысл предлога или приставки «анти» или «анти» в слове «антихрист». У него есть, как мы уже отмечали, два значения. Во-первых, эта приставка или этот предлог может значить «против». Ну а второе значение – «вместо». Первое из двух этих значений проявляется прежде всего в латинском языке. Там как раз «анти» означает «против». Второе же – в греческом – «вместо». Но интересно отметить, что в Писании – приставка и предлог «анти» имеют оба эти значения. Более того, апостол Иоанн, и даже не в книге Откровения, а в своем первом послании и также во втором послании, как раз и упоминает антихриста, и антихристов тоже во множественном числе. Кстати, он единственный, кто так его называет. И вот там видны обе характеристики антихриста. Это и тот, кто против Христа, и тот, кто пытается встать вместо Христа. Так что антихрист – это и тот, и другой. Но как же это может сочетаться в одной и той же личности? Мы с вами это еще увидим. Но сейчас я бы хотел вместе с вами открыть послание апостола Иоанна и посмотреть, что же он говорит об антихристе. Мы с вами об этом уже беседовали, когда читали, например, первое послание Иоанна. Однако сейчас мы снова обратимся с вами к этой теме. В первом послании Иоанна, 2 глава, 18 стих, мы находим первое упоминание Антихриста. Апостол Иоанн говорит: «Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Эти слова сказаны почти 2000 лет назад. То есть мы уже почти 2000 лет живем в последнем времени. И вы слышали, что придет антихрист, но сейчас уже пришло много антихристов. Обе мысли присутствуют здесь у апостола Иоанна. Еще раз повторю, уже в его время было много антихристов. Множественное число. Так какие же качества определяют антихриста? Как его узнать? Смотрите, что сказано в первом послании Иоанна, 2 глава, 22 стих. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына». Итак, антихрист отвергает божественность Иисуса Христа. Он, таким образом, против Христа. Он враг Христа на земле. Ну и давайте сразу перейдем и к 4 главе 1 послания Иоанна. Потому что здесь апостол Иоанн говорит еще кое-что важное об антихристе. 4 глава, начиная с 1 стиха. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Иными словами, всякая личность, всякая организация, всякая книга, между прочим, всякая пьеса, всякий фильм, которые отрицают божественность Иисуса Христа, это и есть проявление Антихриста. В том смысле, что они идут против Христа. И таким образом, всякий служитель, отрицающий божественность Иисуса Христа, также становится Антихристом, потому что он идет против Христа. И, кстати, эта мысль подтверждается во втором послании Иоанна, 7 стих. Вы помните о проблеме, о которой говорит там апостол Иоанн? С одной стороны, в ранней церкви было особенно важно проявлять гостеприимство к странствующим проповедникам, странствующим благовестникам. С другой же стороны, под маской странствующих проповедников приходили люди, которых принимать было нельзя. Так вот, апостол Иоанн пишет: «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Видите, то же самое слово. Антихрист, обольститель, обманщик. Он лишь притворяется Христом. Именно об этом говорит и сам Господь. «Придут многие, которые будут говорить: „Я Христос“» или „Вот Христос“. И вот их надо испытывать, потому что не всякий дух от Бога, и надо испытывать духов. Да, сегодня многие люди попадают во всякие группы, сообщества, организации. Но есть смысл испытывать и вашу группу, ваше сообщество. Вполне возможно, что вы и те, кто вас окружают, совсем-таки не суперсвятые, каковыми себя представляете. Вполне возможно, что на самом деле вы идете за Антихристом. И не случайно говорит Господь в Евангелии от Матфея, 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Да, будут лжехристы, и они смогут совершать чудеса. Кстати, второй зверь ведь действительно будет делать чудеса. Он антихрист. Первый зверь – антихрист политический, в то время как второй – антихрист религиозный. Я склоняюсь к мысли, что даже дьявол не может устроить подобие Христа в одном человеке, а потому здесь перед нами именно два человека или две личности. Вот эти два зверя вместе взятые и есть антихрист. Но давайте перейдем к нашему библейскому тексту. Это Откровение, 13 глава, Я надеюсь, что мы с вами сегодня успеем прочитать первый и второй стихи, но давайте начнем с первого. «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами». Давайте пока вот здесь и остановимся. В русском синодальном переводе написано «стал я на песке морском». О ком говорится здесь? Вроде бы получается об Иоанне. Написано ведь «я». Однако во многих наиболее авторитетных греческих рукописях здесь все-таки другая форма. И получается, что на песке стал не «я», а «он». Кто же это «он»? Да тот, о ком говорилось именно в предыдущей главе. Именно к нему в таком случае относится это местоимение. И это и есть сатана, красный дракон. Тогда получается, что дракон, сатана, встал на песке морском. Ну а дальше уже нет никаких вопросов и никаких разночтений. «И увидел я выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Мы читаем с вами о звере, который выходит из моря. Но кто же выводит этого зверя? Да сатана его выводит из моря. Что же до самого моря, то в Писании так зачастую говорится о народах, странах мира, государствах. Человечество подобно беспокойному, бурливому морю. И вот картина, нарисованная здесь, действительно поражает. Да, перед нами зверь. И если бы я встретил этого зверя в темноте, я бы сделал все, чтобы убежать и подальше, и побыстрее. Но заметьте, пожалуйста, на песке морском встает именно дракон. Именно он приводит зверя из моря, и он доминирует, управляет этим зверем. Потому что этот зверь есть шедевр работы сатаны. Он – личность, которая возглавит восстановленную Римскую империю. Помните, мы с вами говорили, что Римская империя распалась. И вот он – единственный, кто сможет ее восстановить. И если помните, мы с вами подробно это обсуждали, когда читали книгу пророка Даниила. На эту книгу мы с вами сегодня будем еще ссылаться. Мы говорили, что понимание книги пророка Даниила чрезвычайно важно, чтобы понять откровение Иоанна Богослова. Очевидно, что в тот момент Бог на какое-то время отнимет свою руку от земли и предаст землю в руки сатаны, хотя бы на время. Кстати, я считаю, что это и есть одно из проявлений справедливости. И сам факт проявления сатанинской власти на земле, сам факт допущения этого зла есть Божий способ показать, что даже если он, Бог, даст сатане полную свободу действий, полную власть, сатана все равно не сможет ничего достичь. Потому что иначе, даже находясь в огненном озере, сатана мог бы всегда сказать Богу: «Ну смотри, ты же мне не дал попробовать. Если бы ты снял руку со вселенского руля, руля этого мира, то я бы уж точно смог многое сделать, достиг бы моей цели и установил бы царство, но ты не дал». Однако такого упрека уж точно не будет, потому что Бог уберет свою руку, чтобы у сатаны была возможность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот здесь перед нами это великое заявление вселенского масштаба. И, как мы уже сказали, море указывает на народы. Ну а по своему описанию, этот дикий зверь очень похож на четвертого зверя, описанного в 7 главе книги пророка Даниила. И там, в 7 главе, представлена как раз пророческая история Римской империи, вплоть до небольшого рога и разрушения всей этой Римской империи. Вы помните, там был вот этот зверь, который какое-то время казался спящим. Но у него было 7 голов. И из одной из этих голов возник маленький или небольшой рог. то есть из 10 рогов, появился один маленький, небольшой. И этот рог сначала поразил или победил 3 другие рога, а потом и все остальные. Подробнее об этом мы читали в 7 главе книги пророка Даниила. Но смотрите, ко времени написания откровения Иоанна Богослова большая часть пророчеств Даниила уже исполнилась. Прошли уже 3 первых зверя. Это были Вавилон, лев, Мидо-Персия, медведь, и Греко-Македонская империя, барс. Когда писал об этом Даниил, это еще было пророчество, относилось оно к будущему. Но теперь, ко времени апостола Иоанна, все это уже в прошлом, это уже исполнилось. И вот поэтому апостол Иоанн сосредотачивает внимание именно на последнем из зверей, а также на маленьком или небольшом роге. Иоанн ведь как раз и жил во времена последнего зверя Римской империи. Именно римский император Домициан как раз и сослал Иоанна на остров Патмос. Уже в это время в империи были видны признаки слабости и увядания. Ну а сам апостол Иоанн стал свидетелем того, что относилось тогда еще к будущему. Акцент делается здесь в направлении небольшого рога, о котором говорил и Даниил. Тот рог, который Даниил увидел как небольшой, стал теперь диким зверем. Он теперь правит и управляет всей Римской империей. И так будет во времена Великой Скорби. Так что небольшим рогом, описанным у Даниила, и диким зверем, описанным у Иоанна Богослова, можно поставить знак равенства. Опять-таки, на эту тему можно перечитать Даниила 7 главу. Дикий зверь – это человек греха и антихрист, последний мировой диктатор. И заключительный стих 13 главы как раз и подчеркивает эту мысль и подтверждает для нас этот взгляд. Откровение Иоанна Богослова, 13 глава, 18 стих. «Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое». Число его 666. По поводу 666 мы с вами будем еще говорить, но пока обращу ваше внимание, что это число человеческое, то есть это число человека. Так что речь здесь идет именно о человеке, который станет мировым диктатором. И всю последовательность событий мы как раз и видим в этой главе. Хочу обратить ваше внимание на то, что буквально в последние десятилетия на Земле происходят события, которые явно приближают последние времена. Одно из этих событий – создание общего рынка в Европе, с которого, собственно, все и началось, а затем и формирование Евросоюза. На самом деле, ведь и раньше в истории бывали попытки объединить Европу. Пытался сделать это и Карл Великий, но у него ничего не получилось. Пыталась сделать это и римско-католическая церковь. Много веков пыталась, но у нее тоже ничего не вышло. Подобные амбиции были и у Австро-Венгрии, и конкретно у последнего императора Франца Йозефа. Ну, то есть попытки ведь делались и неоднократно. Кстати, ведь и Наполеон тоже пытался объединить Европу. Кайзер Вильгельм пытался. Но тогда было еще не время, по Божьему календарю. Бог ничего не делает раньше своего времени. Такое объединение Европы должно завершиться именно во времена Великой Скорби. Поэтому то, что мы с вами сегодня видим в Европе, это пока еще даже не исполнение пророчества. Скорее, это подготовка сцены. Эти события показывают, что библейские пророчества имеют весь потенциал для того, чтобы исполниться. Но понимаете, ведь многие люди на протяжении истории человечества говорили, что Европа никогда не объединится. Это просто нереально. Это невозможно. Но и тут я поставлю под сомнение как раз слово «никогда». Скажем так, Европа никогда не объединится просто по желанию какого-то правителя или просто по демократической воле всех европейцев. Европа объединится, однако, именно тогда, когда это будет угодно Богу. Ну а лидера, объединителя Европы призовет никто иной, как сатана, С другой же стороны, процессы, которые происходят сейчас, это, так сказать, подготовка к будущему. Напомню, что маленький рог или небольшой рог приходит ко власти, сначала подавив 3 правителей, а потом еще 7. Это было открыто в книге Даниила, 7 глава. И таким образом именно он станет мировым диктатором. Ну а что же у него за 7 голов? На этот вопрос нелегко ответить. Толкование этого мы находим в Откровении 17 глава 9 и 10 стихи. И там видно, что это 7 царей или 7 царств. И царствуют они не одновременно, как 7 рогов, но сменяют друг друга в хронологической последовательности. И вот дальше начинается множество интерпретаций. Некоторые считают, что это конкретные римские императоры, такие как Домициан, который как раз и правил во времена написания Откровения Иоанна Богослова. Но тогда непонятно, почему избраны именно эти, а не какие-то другие. Некоторые считают, что это 7 форм государственного устройства, через которые прошел Рим. Да, действительно, мы понимаем, что Рим прошел через несколько форм организации управления. Однако классифицируются они по-разному. Почему именно 7, тоже не очень понятно. Третий взгляд заключается в том, что 7 голов представляют собой 7 крупных богохульных государств древности. Это Рим, Греция, Мидо-Персия, Вавилон, Египет и Ассирия. И 7-м таким государством предстояло стать царству зверя, которое к тому времени еще не пришло, но вот-вот придет. Но тогда непонятно, почему именно крупных государств и чем определяется эта в кавычках крупность. Ведь в древности были и другие богохульные государства. Что же, они все мелкие, что ли? Еще одна возможная интерпретация – это предположение, что 7 голов соответствуют 7 головам дракона, которые указывают на исключительную его мудрость. Потому что именно сатана дает силу и энергию человеку греха, последнему диктатору. И подтверждение этого мы с вами еще увидим. Так что интерпретаций действительно много. Есть из чего выбирать. И вот это как раз тот случай, когда я не могу быть догматичным. Думаю, это вообще не столь важно. Отмечу, однако, что все 7 голов виновны в богохульстве. Богохульство здесь имеет 2 проявления. Во-первых, приравнивание себя к Богу, то есть узурпация его места. Во-вторых, использование имени Бога в суе. Римские императоры были как раз виновны в первом, в присвоении Божьей власти, в декларировании своего богоподобия, в том, что они принимали и поощряли поклонение себе как Богу, а потом даже и требовали такого поклонения. Ну а фарисеи были виновны во втором, когда они оскорбляли Святого Духа. Что же до зверя, описанного здесь, то он был виновен и в первом, и во втором, как мы еще с вами убедимся дальше. Сегодня мы с вами только начали разговор об этом звере. В следующий раз мы увидим описание этого первого зверя, а затем перейдем и ко второму. Мы увидим также, как звери эти связаны друг с другом. Они действительно дополняют друг друга, и их невозможно представить по отдельности, друг без друга. Я сегодня, полувшутку, полувсерьез, сказал, что даже дьявол не может полностью через одно действующее лицо попытаться повторить все, что делает Христос. В этом заявлении на самом деле есть глубокий смысл. Все, что пытается сделать сатана, это лишь тусклое, блеклое изображение. Не картина даже, а просто плохая копия неумелого художника. Да и не может сатана изобразить ничего такого, что было бы хоть сколько-то подобно Богу. Читая 13 главу, а затем читая книгу Откровения Иоанна Богослова дальше, мы с вами увидим, как подделка проявляется именно как ненастоящая, ложная. В нашей современной жизни тоже ведь так бывает. Сначала кажется, вот оно, подлинное. Потом же выясняется, нет, это всего лишь подделка. Подробнее об этом будем говорить в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.